происходит?
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», это программа «Что происходит?». В этой студии уже по традиции протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Александр Яковлев. А зачем люди в некоторых городах, точнее в конкретном городе нашей страны, держат купюры на голове? Где сделали состояние на продаже маленьких нефтяных вышек? И что такое доллар на развод? Вот все ответы, что стоит за всем этим, ответ на этот вопрос вы узнаете сегодня. Заголовок нашего эфира сегодня – суеверие. Поговорим об этом вместе с нашими гостями. У нас в студии сегодня руководитель исследовательской группы мониторинга актуального фольклора «Ранхикс» Александра Сергеевна Архипова. Здравствуйте.
Добрый день.
И журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Аббас, вечер, точнее, уже
добрый.
Привет. Отец Александр, мы сегодня решили поговорить про суеверие.
Да, мне казалось, было бы очень интересно вот в каких вопросах попробовать разобраться. Суеверие не феномен нашего столетия, и даже порой кажется, что, несмотря на все усилия, например, религии, суеверие не только не уходят в прошлое, но даже приобретают какие-то новые измерения, возникают профессиональные суеверия, возникают специфически городские суеверия. Как такое может быть? Общество декларирует рациональность как способ познания мира, но в то же самое время люди по-прежнему боятся есть с ножа, садиться на стол, садиться на угол стола и так далее. И вот об этом, о феномене и двоеверия, и существа суеверия. Вот об этом бы хотелось сегодня поговорить.
Александра Сергеевна, почему они до сих пор живы?
Ну, вы знаете, была такая очень популярная в 19-м и в первой половине 20 века идея, что вот общество развивается следующим образом. Это как такое яблоко. И вот в середине этого яблока это магическое мышление, вся мякоть – это магическое мышление, которое свойственно тем людям, которые просто не понимают, как устроен мир, и пытаются воздействовать на любые события некоторым магическим образом. Потом идет религиозное мышление, а потом, когда мы это все отринем, наконец-то наступит рациональное мышление. И вот мир, он как бы двигается к этому прекрасному рациональному мышлению. И люди, которые об этом писали, прогнозировали, что как раз в 80-е годы 20 века и наступит то самое рациональное мышление вместе с полной индустриализацией как бы мира. Индустриализация наступила, это сложно опровергнуть, а вот рационализация стала туговато. И стало понятно, что с этой теорией что-то не так. Вот нет этого яблока с наслоением магического, религиозного, потом рационального мышления. На самом деле надо начинать сначала. Почему? Почему одни держат доллар на развод в кошельке, чтобы приманить деньги? А вот, например, мы очень много ездим в экспедиции фольклорные, и во многих местах, куда мы приезжаем, что юг России, что север, мы постоянно видим одни и те же проблемы. Мы приезжаем в деревню Н, и мы наблюдаем такой тлеющий конфликт между местным священником и местными бабушками. Потому что местные бабушки, они вот умирает человек, они отпевают. Они могут, если сохранилась традиция, приглашать причетницу, прочитать причитание, поплакать специальным образом. Это специальный такой стих, во время которого рассказывается, как душа идет на тот свет. Никакие как бы, какие мучения она претерпевает, и как трудно будет без этого человека всем. Специальную подушечку шьют под голову покойника, одевают в одежду, с которого срезают все пуговицы и открывают все застежки. Почему? Чтобы душа на тот свет не заблудилась. Поэтому застежек не должно быть, и пуговицы тоже. А местные священники часто говорят: бабки, это суеверие.
И без толку чаще.
И запрещают это делать, запрещают отпевать. Значит, и в результате бедные бабки в состоянии чудовищной психологической прострации. Потому что весь их опыт говорит, что если не отпеть покойника правильно, вообще это очень плохо для этого сообщества, и к тому же покойник будет приходить. А если ты будешь так делать, то священник будет недоволен.
Не думаю, что священник прямо запрещает отпевать. Он же сам должен отпевать. Я думаю, что он просто против обрядов.
Не отпевать. Он против
такого рода обрядов.
Таких ритуалов. Да-да. И в некоторых местах против причитаний. И это реальная большая жалость, потому что как бы... Эти несчастные старушки 80 лет находятся в таком страшном стрессе. Между прочим, вся эта традиция тоже, мы не можем ее записать, потому что они отказываются нам это рассказывать.
И, это квазиэзотерическое такое же знание.
А для них оно никакое не эзотерическое. Для них они просто знают, что если...
так не сделать, то будет
не сделать
плохо.
То будет плохо. Испытываешь чувство дискомфорта. Моя бабушка, которая нежно любила, она... всегда. Она была стопроцентно, как мы сказали, рациональным человеком, я показываю руками кавычки. Но она всегда говорила, нельзя оставить пустую бутылку на столе, если возвращаешься в дом за забытым, посмотреть в зеркало и посидеть на дорожку. Она меня учила с детства этим трем вещам без
Еще надо три раза ноги оторвать, когда возвращаешься.
Но этого она не говорила. Но
обе
вот эти
одновременно.
Три эти вещи заставляла делать, и с тех пор вот прошло много лет, она, к сожалению, давно умерла. Но если я возвращаюсь за забытыми вещами, я, к сожалению, очень забывчива, и я не смотрю в зеркало, я начинаю испытывать чувство дискомфорта, потому что нарушается...
Будучи совершенно рациональным человеком.
Да, нарушается автоматизм, к которому меня приучили с детства. Нарушение автоматизма вызывает, во-первых, чувство дискомфорта. Поэтому получается, что как бы я не верю в магическую причину смотрения в зеркало, но... чувство дискомфорта, оно возникающее, оно заставляет меня и многих людей это делать. Это одна из многих причин, почему это делают. А вторая причина гораздо интереснее. Ну вот давайте мысленно вернемся в наши любимые многими или ненавидимые 90-е годы. Тяжелая жизненная ситуация была у многих в этой стране, в том числе финансовая. Финансовые потоки в этот момент совершенно неконтролируемые. Люди теряют работу, которую им давали, как бы давал государство. Зарплата нивелируется, зарплату выдают картошкой, там, сервизами, шароподшипниками,
гумпомощью,
да, или вообще просто работы нет, люди увольняются, уходят в бизнес. Чем плох бизнес в этот момент с точки зрения постсоветского человека? Что как бы ты не можешь гарантировать приход и доход. То есть вот как бы финансовый поток, который до этого тремя поколениями советских людей был контролируем, то есть ты точно знал, что ты получаешь сегодня, через месяц, через 5 лет, через 10 и так далее. То есть эта цифра была абсолютно всем известна. Изменить ее было прям крайне сложно. Может быть, она не была очень большой, но она
в какой-то
была...
момент это рухнуло, и страна стала
да,
другой.
И дальше ты не знаешь, что ты получаешь завтра, и главное... Кто контролирует, кто та инстанция, которая контролирует вот эти вот твою зарплату?
И как вы это связываете со второй причиной?
И получается, что люди испытывают как бы страх, потому что непонятно, как можно воздействовать на приход и уход денег. И начинается расцвет всех возможных таких магических практик и квазимагических практик, потому что...
Когда каждый уважающий себя бизнесмен должен был иметь при себе колдуна-экстрасенса...
Понимаете, колдуна-экстрасенса надо ему бабки платить, а вот положить доллар в кошелек на развод... Это делала вся страна. Или купить растение, денежное дерево, это не стоит...
Ну, не вся, бабушки-то долларов не имели.
Ну, я имею в виду городская культура.
Ну, да. Это бабушек как бы, свои были.
Это как бы делали все, потому что это само по себе ничего не стоит. Там огромное количество бизнесменов средней руки с пеной у рта рассказывало нам, как они там важно старались держать как бы доллар за стеклом в офисе. Или показывать,
или
например,
двухдолларовую купюру, которая...
или на полнолуние показывать кошелек Луне. Это ничего, действие само
на
по себе.
На полнолуние кошелек.
Да.
Вы знаете, вот я подумал, что сейчас у нас слушает огромная аудитория в сотнях городах нашей страны. Я боюсь, что
сейчас
некоторые
будет.
Вечером-то подойдут с кошельком.
Потому что, знаете, смотрите, это же ничего вам не стоит. Вот как бы, то есть вы выходите просто и показываете.
Давайте
секунду.
Здесь мы поставим многоточие. Напоминаю, в гостях у нас сегодня руководитель исследовательской группы мониторинга актуального фольклора Ранхикс Александра Сергеевна Архипова и журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Мы продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
Что происходит?
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова.
Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это проект «Что происходит?». Мы говорим не столько о событиях, сколько об их смыслах. Мы — это протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. А в студии, в гостях у нас сегодня руководитель исследовательской группы мониторинга актуального фольклора «РАНХИКС» Александра Архипова и журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Но интереснейший разговор, на мой взгляд, по крайней мере, Аббас, но ведь этот суеверие существует во всем мире. Везде. Это не то, что вот только у нас.
Более того,
не только на Западе, но и на Востоке.
И всегда существовали. Причем как интересно происходит. Вот было общество премодерно, да, общество религиозное. Вот в этом обществе, неважно, религия это там, монотеистическая или политеистическая, но в этом обществе лаконично и гармонично смотрели суеверия, потому что народ мало знал, соответственно, то, что он не мог объяснить, ну, он это списывал на некие высшие силы, на какое-то провидение и так далее. Потом, значит, эпоха рационализма, модерн, бог умер, а суеверия остались жить. А? Как бы... Сегодня и того больше. Мы вошли в эпоху постмодернизма, да, когда уже...
Мы уже, наверное, даже и выходим из
нее. Ну, нет, еще не выходим, но тем не менее, эпоха интернета, когда все предается сомнению, когда скептицизм на вершине всего, уже непонятно, а существует ли истина и как ее трактовать. Но одно непреложно – это суеверие, поплевать через плечо, значит, постучать по столу или по голове, там многие, кстати, потому что до сих пор, вот я считаю, почему это все происходит, до сих пор остается масса вещей непонятных, да, вот для нас, недоказуемых, необъяснимых, и я уже даже не говорю про там Бога, про добро, про зло, про вот такие вот категории, которые, опять же, в постмодерне предаются, да, там, сомнению и так далее. Я говорю, вот, почему одни богатые, а другие бедные? Ну да, мы понимаем, что есть такие, какие-то вот правила, там, усердно работай, да, я не знаю, вставай пораньше с утра, не откладывай на завтра, ну, какие-то такие вот, то, что нам родители советуют, а все равно, вот так люди делают, и они все равно бедные. А кто-то этого не делает, он все равно богатый. Вот покуда такое существует, ну, люди и будут прибегать к суевериям. Причем религия, которая, кстати, отрицает это все, порицает. Вот я мусульманин, я знаю, что в исламе, например, это все очень жестко наказуемо. Все, что связано с колдовством, с суеверием, все, что минует Всевышнего Аллаха, четко порицается. И все равно просеиваются какие-то минимальные вещи, типа черных кошек, да, но не просеивается такая вещь, как сглаз. И все, что существовало в период так называемой джихилиды, в период до ислама, перекочевало в ислам, просто поменяв немножечко обертку. Все то же самое, но только теперь взывают не к богам, не к каким-то демонам, духам, не стучат, ничего не говорят, а просто молят Аллаха. Суть-то при этом не изменяется. Просто люди обратились вот к Богу, и его теперь просят избавить их от вот этих вещей. Я недавно приехал из Ирана, и каково же было мое удивление, когда я узнал, что люди там тоже боятся, когда их хвалят. Хотя я общался с очень религиозными людьми, которые, ну, убеждены, что все от Всевышнего и только ему принадлежит. Тем не менее, говорят, ну, слушай, давайте, не надо меня хвалить. И они тоже стучали по дереву. Я говорю, у вас это существует? Говорят, и у нас это существует. Я говорю, а по голове стучите? Говорит, ты по голове стучи.
Но, вот, если можно, я бы продолжил. Вот Александра начала серию таких очень интересных примеров. И Аббас, я бы тоже продолжил с некоторым уклоном в то, как удивительно смыкается суеверная традиция с традицией религиозной. А потом несколько слов бы сказал о том, вот что мне кажется в связи с вот автоматизмом, о котором Александра говорила, когда уже... магическая начинка будто бы отстранена, а сохраняется просто технический автоматизм. Вот на самом деле мне пара очень пожилых и опытных священников рассказывала о следующих вещах. Одного священника, речь идет о Мордовии, где очень тесно сосуществуют шаманские начала и христианство. Я, честно говоря, думаю, что у нас не случайно основная масса мест лишения свободы там находится. Вот. А молодого священника, еще неопытного, пригласили на одно отпевание, он отпел бабушку, и потом его пригласили на поминальную трапезу. И там такая горка блинов была. И он блин съел, а ему более опытный товарищ говорит, ты с ума сошел, этот блин первый никогда есть не надо, потому что его кладут на лицо во время погребения. И такая традиция существует не только в Мордовии, но и в Карелии. Другой человек, который участвовал в открытии мощей очень почитаемый православный святой, я не буду здесь ее называть, он говорит, когда вскрыли гроб, она была погребена в середине 20 века, вскрыли гроб, она прижизненно, в общем, очень почиталась, в гробу обнаружили большое количество монеток, которые верующие люди, подчеркиваю, искренне убежденные в том, что они присутствуют при погребении праведника, все равно бросали на дорогу в гроб умершего человека. И последнее. Мой покойный духовник рассказывал, как он, будучи молодым человеком, был назначен служить на Кубань, и там он еще никого не знал, к нему зачастили жены местной интеллигенции, жены врачей, учителей, агрономов и так далее, с просьбой отпеть своих усопших мужей. Ну и он их стал отпевать, не прося справку о смерти. Потом выясняется, что эти люди все живы. И агроном к нему приходит, они пьют вино, и он говорит, да, сидим мы с тобой пьем, а я тебя уже раза два-то отпел, наверное. Выяснилось, что это был способ магического воздействия на неверность супругов. Если ты отпеваешь или служишь панихиду заживо, то выходит, что ты не будешь бегать от своей жены, и к этому очень активно прибегали. Правда, пользуясь неведением священника. В дальнейшем он все узнал, разобрался с этой механикой и только уже действительно мертвых людей отпевал. А что же касается... Вот тут есть такой дискуссионный, на самом деле, тезис. Вот то, что вы сказали о передаче привычки в семейной такой среде. Мне, например, кажется, если честно, что это не то, чтобы уж совсем, говоря строго так, безопасно, в каком-то, в моем представлении, безопасно в духовном смысле. То есть, мне, например, кажется, что вот эти магические практики, они сродни социальному невротизму. Когда человек, например, руки трёт пальцы о пальцы, не следя за тем, что с ним происходит. Я уверен, что большинство таких прикладных суеверий, они никакого серьезного значения не имеют. Они уже
психиатрии, ритуал.
Есть повторяющийся ритуал, который тебя ставит в привычные обстоятельства комфортного бытия.
Ну, вот, как сказал коллега, да, без этого некомфортно.
Да.
Постучал,
Вот более серьезная ситуация – это когда мимикрируют суеверные традиции под религиозные. Вот я приезжаю в Новый Иерусалим, место, где служил патриарх Никон, и там вот огромный такой скит патриарха Никона, и туда приходят молодожены. И вот у скита патриарха Никона, значит, люди по идее пришли помолиться, а там огромное количество замочков на дереве, веревочек разных, и это абсолютно спокойно сосуществует. И вот это как раз вызывает очень серьезный вопрос, и с моей стороны, конечно, не согласен.
Да, примеры ваши замечательные, и ваши примеры замечательные. Но если мы на них посмотрим, вот и перескажем в двух словах, что вот вы говорили, что на самом деле... причина в том, что люди не понимают непонятное, боятся непознанного. Так вот, весь мой исследовательский опыт говорит, что плевать на непонятное и непознанное.
Это было в примате.
Это
то, что дает жизнь.
Но получается,
то, что вдыхает
просто
жизнь.
Психологический, это просто такой базовый психологический.
Но вы же понимаете, что если бы мы могли объяснить что-то, если бы мы могли реально вот раз и навсегда доказать, я полагаю, огромное количество людей отказалось бы от этого, даже, или как минимум поняли бы, что это из области головы, это надо лечить.
А давайте дослушаем. Им плевать на это, а на что не плевать.
Непознанное и необъяснимое. Это не так важно. Все эти практики магические направлены на контроль того, чего другими средствами контролировать невозможно.
Но этими же тоже невозможно.
Люди...
Можно осваивать, апривуазировать, так сказать.
Считают, что это возможно. Например, там... Во многих деревнях русского севера считается, что если мертвых неправильно как похоронить, или ты что-то им должен, или будешь сильно плакать, они вернутся. Они будут приходить к тебе.
В поморских деревнях.
И куча магических практик направлена на контроль мертвых. И люди делают это, потому что они не потому, что они непознанные, им важно, или там они боятся, а потому что они контролируют то, что для них важно.
Так они как раз хотят не возврата этих усопших. Они хотят.
Вот, чтобы они не приходили.
Да, да, они хотят их не возврата. Да. Они хотят поставить в этой истории точку. То есть, все-таки возврат человека ушедшего он страшит. Есть известные истории с теми же деревнями 17 века. В 17 и 18 веках, вплоть до середины 19-го, в Соединенных Штатах при Франклине проходили видовские процессы, когда человека обвиняли в том, что он обратился в волколака. Воткнутый нож трижды вокруг него перекрутился, превратился в волколака, и после этого кто-то вынул нож, и человек исчез и начал нападать на людей. То есть вот грань пересечения мира мертвых и мира живых, она и страшит, и люди ищут контроля, но мне кажется, что вот даже те примеры, о которых вы говорили, ну, скажем, денежные всякие истории, или использование слова «крайний» вместо слова «последний».
Причем это повсеместно.
Больше того, это интеллигентные раньше, люди теперь стараются внедрить. Это ведь никак не связано прямо с областью смерти, это связано скорее с контролем повседневных практик.
Да, вот когда там старшие женщины говорят девушкам «не садись на угол», там вариант «замуж не выйдешь» или второй вариант «семь раз, наоборот, замуж выйдешь».
Да. Ну, то есть вопрос, что лучше?
И то плохо. И как бы они контролируют будущую жизнь. Речь не идет о каком-то как бы страхе непознанном. Нет, это вполне как бы желанный объект, брак, но его надо контролировать.
Есть то, что питает суеверие. На мой взгляд, это 100%. Вот первое из ключевых питателей суеверия. Это то, что, как я сказал, мы не можем определенные вещи объяснить. В первую очередь, мы не можем сказать, что вот не поплевав через плечо, тебя не сглазят. Мы это не можем доказать ровно так же, как мы не можем доказать, что тебя не сглазят. И второе, да, это то, что, ну, как с гороскопами, раз или два все-таки да сбывается. И это вот когда сбывается, оказывает наибольший психологический эффект, чем даже 100 раз, когда это не сбывается. То есть человек на это обращает больше внимания, этим психологи занимались, это все описано. Человек обращает больше внимания на то, когда то, во что он верит, действительно воплощается в реальность, нежели чем когда это остается, в общем, ну, выдумкой и по факту. Ну и понятно, дальше уже там масс-медиа, культура, все то, что на этом, все то, что это эксплуатирует и так далее.
А сейчас мы поставим многоточие об известном ученом и о его гусыне. О гусыне Лоренса Конрада. Поговорим после короткой паузы. И, конечно же, поговорим о том, почему и как живут суеверия в нашем обществе. Никуда не уходите.
Что происходит?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что происходит?». А в этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня, вместе с нами сегодня, руководитель исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» РАНХИКС Александра Архипова и журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Я вспомнил, слушая этот разговор, довольно известного ученого, ну, тут мне Александра Сергеевна, если что, поправит, Конрада Лоренса, который в одной из своих книг «Агрессия» рассказал историю про
происхождение
гусыню.
Ритуала.
Да, про происхождение ритуала. Мне кажется, интересно, позволю, значит, потратить, уважаемые радиослушатели, гости, минут полторы на пересказ этой истории. Значит, он взял гусыню, он ее вырастил, ну, начиная, собственно, с яйца, она ему доверялась как собственному родителю, и он ее в какой-то момент, ученый, начал приучать к самостоятельности. И он ее научился взбираться на второй этаж дома. Когда он первый раз начал это делать, она очень испугалась, столкнувшись с новым поведением, и бросилась к окну. Но после этого вернулась и сумела взобраться на второй этаж по ступенькам. И после этого она всегда сначала направлялась к окну, а потом сбиралась, гусыня, на второй этаж. Однажды он оставил ее на улице, открыл, в какой-то момент вспомнил про нее ученый, значит, открыл дверь, она влетела и тут же побежала на второй этаж. Но, остановившись на пятой ступеньке, обернувшись, испугавшись, она вернулась на пол, подошла к окну, и уже после этого, пройдя вот этот традиционный маршрут, смогла спокойно взобраться на пятый этаж. Почему я рассказал эту историю? Это ведь история не про гусыню Лоренца, это история про нас. Потому что, когда мы, что-то сказав, делаем три раза тук-тук-тук, когда мы видим черную кошку, и абсолютное большинство начинает что-то придумывать, разворачиваться, перепрыгивать и так далее, мы ведь, по сути, вот та самая гусыня Лоренца, которую он описал, получив впоследствии Нобелевскую премию. Разве не так?
Да, и это важная история, потому что она, собственно говоря, чем вот прославился Лоренц, начиная с этого эксперимента? Он показал, что вот подобные рода ритуальное поведение — это вообще-то не человеческое, это не достижение Homo sapiens sapiens. Это явно свойственно большому количеству животных. И Лоренц наблюдал, как вырабатываются индивидуальные ритуалы. У гусыни Мартины, у нее это был индивидуальный ритуал, у других гусей этого не было. И он возникает вот действительно под влиянием внимания, страха. Она первый раз испугалась, это у нее закрепилось, и она это все время повторяла, чтобы достигнуть чувства комфорта и безопасности. Вспомним то, с чего мы начали. И, собственно, то есть, как бы стремление воспроизводить ритуалы, которые создают тебе комфорт, создают тебе чувство безопасности, это поведение до Homo sapiens sapiens.
Угу. Но при этом мы становимся вот этой гусыней Мартином в тот момент, когда постукиваем, возвращаемся домой и так далее, и так далее. И очень часто это переплетается с верой, потому что, ну вот, и в исламе, и в христианстве.
Ключевую фразу сказали. Страх. Видите, ведь и религия любая, да, там, аврамическая, она эксплуатирует страх, так или иначе.
Нет,
страх... аврамические религии не эксплуатируют.
Ну как же? И ислам, и христианство
есть религия любви.
Нет, я же не говорю, что не любви. Но везде...
Им ведомо понятие страха, естественно.
Но везде есть эксплуатация страха, как минимум, перед... неизвестностью,
видите,
того, что нас ждет после смерти.
Эксплуатация — это поведение профессионального жреца, знающего психологическое устроение клиента. Это не та история.
Я считаю, что все равно нам дают объяснение того бездоказательно. Заставляют принимать на веру. Причем я говорю как глубоко верующий человек и религиозный. Что нас ждет там? Эксплуатируя тем самым страх того, что мы не знаем, а что там.
Ну, собственно,
страх рождения в темноту. Отец Александр, можно чтобы этой темноты не было, нам включают свет.
Можно не соглашаться, но согласитесь, у нас это очень часто сплетается. Я думаю, что и в вашей личной практике вы нередко сталкиваетесь с вопросами, которые кажутся вам дикими, которые связаны, может быть, с очень дикими как раз суевериями, на первый взгляд.
Страх, естественно, лежит в основе любого предрассудка. Конечно, он находится в основе и многих суеверий. Ведь что такое? Суеверие, да, пустая вера, не связанная ни с опытом молитвенным, не связанная фактически с опытом жизненным. Вот в приведенном вами примере гусыни, с ней же ничего не случилось, ни в том, ни в другом случае. Никогда она забыла подойти к окну, никогда.
Она сочла угрозы. Там описание Лёренца, понятно.
Верно,
она сочла
верно.
Угрозы и начала шипеть.
Конечно, конечно. А вот... в классической теории когнитивных искажений, то есть искажений, возникающих в процессе знания, вот есть такой известный очень тезис. Одним из видов когнитивных искажений является искажение опыта. Человек попал в пожар, вышел из него живым, и через две недели его спросили о том, что, по вашему мнению, является главной причиной гибели людей в мирное время. И он поставил пожар на одной из высших точек, по той причине, что он сам совершенно недавно оказался в этой ситуации. Хотя статистически это не было так. Человек доверяет своим родственникам, и через вот эту родственную передачу, через трансляцию таких многовековых, на мой взгляд, невротических практик суеверных, происходит их усиление. Кроме этого, наше время, оно... оно добавляет к успеху суеверий то, что суеверия очень хорошо продаются.
Да.
В отличие от многого остального. Когда вы слышите совершенно вздорные рассуждения о том, что нужно лечиться с помощью лыжной мази...
И чтобы деньги были в доме, надо веник держать перевёрнутым.
Вот что-то в этом духе, это же чудовищно. Это почему? Потому что намного труднее призвать людей думать, осмыслять события. Вы совершенно не обязаны, я в данном случае не говорю как священник. Вы можете находиться в религиозной парадигме, можете находиться за ее пределами, но и там вам надо думать, вам надо все оспаривать, вам надо мозгами шевелить. А зачем ими шевелить, когда есть целый ряд зонтиков, которые закрывают вам спорные территории? А подкову повесишь, счастье так или иначе, если ты ее правильно повесишь, она может быть
но
быстрее.
Но главное, что это усилие ничего тебе не стоит,
комфорт доставляет. Я совершенно согласен.
И я хочу еще подчеркнуть очень важную вещь, что люди, исследователи, которые занимаются теорией эволюции человека, когнитивисты, они все очень хорошо знают, что страх... Необходимость ощущать страх – это наше эволюционное преимущество. Угу. Это не атавизм. Нам нужно ощущать страх, нам нужно ощущать, быть начеку, потому что...
В целях безопасности.
Группа шимпанзе, которая, если расслабится, наестся бананов и не заметит змею или хищника, перестанет быть группой шимпанзе. Нам нужно постоянно ощущать страх и быть начеку.
А вы имеете в виду в этом случае, что суеверие – это наше такое эволюционное преимущество?
Нет, не суеверие – эволюционное преимущество, но стремление ощущать страх и
быть
искать
настороже.
Источник опасности во всем – это наше эволюционное преимущество.
Ну, да.
Всплеск магических практик, я не люблю говорить слово «суеверие», потому что слово унижает, как бы.
Угу.
Магический всплеск практик позволяет тебе защищаться от того, чего ты боишься.
Можно мне вопрос к священнослужителю? Он абсолютно без подковырки, это чисто любопытно. Мне просто интересно услышать ваш ответ. В чем разница между человеком, который будет молиться, креститься и так далее, из страха не попасть, из страха ада, потому что он не хочет попасть в ад и гореть, в чем разница между ним и человеком, который условно плюнет через плечо три раза, потому что боится быть сглаженным? И там мы не берем в расчет людей, искренне прям верующих, погруженных и так далее. В одном случае он просто теоретически допускает возможность, что он будет гореть, и поэтому он перекрестится или помолится, или сделает какое-то ритуальное движение. В другом случае он также теоретически воспринимает возможность того, что он может быть сглаженным, и поэтому он... Плюнет или стукнет.
Видите, я здесь бы оставался в рамках своей традиции. Мне неудобно в вашем присутствии комментировать то, как это происходит в исламе. Но если человек что-либо делает из страха не попасть в нужный отсек, то это не человек, находящийся в природе традиции. Любовь побеждает страх, говорит христианство. Бог есть любовь. Дух дышит там, где хочет, и христианин, если он находится в рамках евангельского понимания ситуации, он что-либо делает или не делает не из боязни, а ради любви и из нежелания обидеть Бога. И поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, тот человек, который делает что-либо только из страха, и тот человек, который эксплуатирует те или иные, как Александр говорит, магические практики или суеверия, он мало чем отличается, действительно.
Очень любопытная тема про то, что на самом деле суеверия или магические практики, как это ни называй, очень финансово емкая история. Начиная от гороскопов, заканчивая продажей бесконечным количеством там, амулетов, заряженных камней и так далее.
В каждом киоске продаются ложечки на развод.
Это же нереально популярно. Да. Но я в самом начале, анонсируя нашу программу, сказал о том, что в некоторых городах вы это просто исследовали, потому что я так понимаю, что вы специализируетесь на изучении суеверий, связанных с деньгами. И вы мне перед эфиром сказали, что в некоторых регионах сделали состояние на продаже маленьких нефтяных вышек. Это где? Как это вообще?
В тех городах, где развит нефтяной промысел, там, собственно говоря...
Российские города.
Да. Там делаются маленькие нефтяные вышечки такие. Угу. Можно их, такой амулетик. С одной стороны, это мелочь подарить, а с другой стороны,
со смыслом.
А вдруг повезет. Так, например, сейчас потом многие города наладили производство амулетов в виде ложки. ложки на развод, такой маленькой ложечки, не знаю, 5 сантиметров, которую можно положить в кошелек или там в рюкзак, и она тоже будет загребать тебе деньги. Тут метафора загребания. И это такой туристический промысел стал во многих городах на Волге, например. И с одной стороны, как бы это понятно, что это очень легко наладить, а туристам надо что-то покупать, когда они сходят с парохода, там и идут. Но как бы при этом вот эта вот традиция, она все равно держится в этих рамках. Они продают не что-нибудь, они не новый вид матрешек изобретают, а они продают ложки за грибушки. И,
ну, мы сейчас сделаем короткую паузу, после которой расскажем об удивительном эксперименте. 80 человек прошли через черную кошку. Сколько из них не остановились и не попятились назад? Узнаете после короткой паузы, никуда не уходите.
Что происходит?
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что происходит?» в этой студии, как всегда. Протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. Сегодня говорим про суеверия. И в гостях у нас сегодня антрополог, руководитель исследовательской группы мониторинга актуального фольклора РАН Хиггса Александра Архипова и журналист «Комсомольской правды» Аббас Джума. Я обещал вам рассказать про удивительный эксперимент, о котором, надо сказать честно, узнал перед эфиром из уст отца Александра про 80 человек, которые в нашей стране, где-то, видимо, проводился этот эксперимент, которые прошли... Увидели черную кошку.
Которым была подброшена по дороге черная кошка.
Да. И чем это все?
Статистика очень интересная. 80 человек. Ну, видно, кошки на большее не хватило, потому что по-хорошему нужно было 100 человек, конечно, для какой-то корректности.
Выборка такая
небольшая. Но, тем не менее, подавляющая часть людей что-то предприняла для того, чтобы магически воздействовать на эту дорогу, то есть... либо остановились и сплюнули, или дождались, пока следующий пересечет эту невидимую черту. Кто-то повернулся назад и продолжил движение спиной. В общем, двое человек пошли своей дорогой, и их потом остановили и спросили, чем они руководствовались. Один, оказывается, не видел кошки, и когда ему сказали, что здесь была кошка черная, он очень расстроился и принялся как-то реагировать магически. И один сказал, что ему все равно. Из 81, вот примерно такой.
А если мы потом приходим, спрашиваем у них мотивировки, то есть в таком эксперименте потом надо человека очень подробно расспросить, как бы мотивировки.
Чем он руководствовался?
И они будут говорить: не, ну конечно, никакие суеверия, я не верю.
Да.
Ну, понимаете, как бы, ну, плюнуть через левое плечо, это ничего не стоит, как бы. Но при этом люди очень трудно рефлексируют, верят они в это, не верят. Они просто делают.
Но возникает вопрос. Ведь это, мы уже сказали, это важное слово, невротическое состояние. Это невроз. Вот эти вот бесконечные переплёвывания, постукивания. А насколько я знаю, невроз — это история прогрессирующая и дальше только хуже. Или нет? Стоит ли
вообще
людям,
ужасная вещь. Это же все так на подкорке откладывается. Я помню в детстве. Мы с братом очень любили скакать друг на друге, значит, это... И мать очень боялась, что мы повредим, значит, там, что-нибудь друг другу. И она сказала так просто, говорит, вот перешагиваете, значит, не будет расти. Вот чтобы рос, надо обратно будет перешагивать.
Да, очень, очень популярно, кстати.
Да. Вот как-то она это так сказала, видимо, ну, вот, чтобы отвадить нас от этой привычки. Слушайте, у меня до сих пор это в голове сидит, хотя я, ну, совершенно человек не об этом. И перешагивайте сколько хотите, но все равно где-то там внутри что-то у меня...
Вот это очень важный момент. Это очень важный момент. Вот Александра сказала о том, что мне кажется очень существенным. В современном сознании у большинства людей вот эта суеверная деятельность не выделяется в отдельную, не отделяется от остальной. То есть вот человек говорит другому «привет-привет», он совершенно не осознает, что, например, в русской языковой модели не принято говорить «привет-привет» дважды, и это калька «бай-бай», но он же... или там еще чего-то, но он уже к этому привык. Для него это совершенно естественное движение. Таким же образом вот все эти многочисленные, ну, я бы сказал, такие блохи, речевые ли, деятельностные ли, они настолько крепко пристали, что никто не скажет, ну что, я не современный человек.
Особенность человеческих мозгов.
Что, я не разбираюсь, что ли? Да во всем я прекрасно разбираюсь. Я тоже помню, совершенно сегодня так, вечер воспоминаний. Я в советские годы со своим младшим братом, тогда было безопасно ездить по стране, и мы отдыхали в современной Нижегородской области, и нас отпустили в город Горький, который был в 100 километрах от деревни, где мы отдыхали. И нам дали денег на мороженое и на билет назад. Вот. Я с братом приехал, и нас окружили цыганки. И вот они какие-то... давайте нам все, что у вас есть из денег. И они какие-то магические угрозы высказали. А я был мальчиком вполне себе таким столичным и так далее. То есть я понимал, что ты... Если сейчас ты не отдашь нам денег, ты расти не станешь. Это не имеет никакого отношения к действительности. Но я до сих пор это помню, как вот и вы сейчас сказали. Да. Я очень хорошо это помню. Я помню тогда, что это у меня вызвало сопротивление, но внутренне также и страх, который впоследствии нужно было изжить. А вдруг они правду говорят? Вот в чем дело.
Но надо, только я хочу сказать, что не надо назвать это неврозом. Угу. Потому что то, о чем пишет невроз, это как бы... психологическое заболевание, которое может прогрессировать.
Лоренц,
мы обсуждаем вот, вот тот самый вырабатывание индивидуального ритуала по Лоренцу. Оно, оно не прив... как бы, если его нарушить, может быть, невроз. Но само по себе его соблюдение. Густыня Мартина шипела на угол лестницы и прекрасно себе жила. Не было никакого невроза. И я там, или кто-нибудь смотрит в зеркало при возвращении в квартиру и не испытывает никакого невроза. А вот если не дать человеку это делать... То тогда...
Ну а разве все это не может перерасти это, в ОКР, это просто, вот это обсессивно-компульсивное расстройство? Это ведь тоже заболевание, этого, которого, про которое снято много фильмов, и каждый третий страдает этим в той или иной форме.
Для этого должен быть триггер. Вот для этого он как раз нарушит этот автоматический ритуал и какое-то сильное психологическое давление. Тогда это может перерасти во что-то.
Короче, но какое? Но подождите,
то, что вы говорите, это автоматизм. У вас выработался автоматизм, не перешагивая с человека.
Но вы пришли и все время смотрите в зеркало. Вы приходите, и нету зеркала. Что тут делать? Тогда получается, что отсутствие зеркала и будет этим триггером. Мне казалось, на самом деле, очень важным...
Скорее, если будут не давать сознательно смотреть, вот тогда да.
Это да, понятно. Мне кажется, очень существенно здесь разделить вот такие обычные поведенческие практики людей, которые в большинстве своем действительно безвредны и не имеют никакого отношения ни прямо к заболеванию, ни к чему-либо вообще, кроме некоего социального обычая, от того, что люди, почитающие себя религиозными, пытаются внести в ту или иную религиозную практику под видом церковного или, или иного, исламского, например, обычая. И вот это показывает в значительной мере то, о чем говорил наш великий историк Голубинский, что, вот, например, применительно к крещению, Русь была крещена, но не была просвещена, и в этом смысле тут же есть, тут есть некая такая всеобщая вина тех людей, которые на протяжении тысячелетий проповедовали, но не смогли ничего с этим сделать, и с феноменом двоеверия тоже. Ничего не смогли сделать, целые земли. Но вот я очень люблю рассказывать эпизод из «Повести временных лет», как начиналась эта борьба. Идет Ян Вышатич, навстречу ему Волхв, и Волхв представляется как Волхв. Ян Вышатич, боярин, говорит: «Ну что, ты все знаешь?» Волхв подтверждает: «Я все знаю». Да, говорит, все ты знаешь, но того не знаешь, что сейчас лютой смертью умрешь. И пополам его плашмя рассек. Но вот это был такой первоначальный подход. Потом все-таки через длительнейшую проповедь в очень многих землях северо-востока России, дальше на восток, христианство приходило, но в очень и очень многих местах все усилия церкви не привели к тому, чтобы вот эти обычаи были изжиты. Вот почему они оказались так живучими, настолько живучим, это очень серьезный вопрос.
Но получается, что, подводя, может быть, итог, промежуточный итог нашему разговору, суеверие или магические практики, как просил нас Александра Сергеевна это называть, непобедимы, Аббас, если можно кратко.
Ну, наверное, до конца нет. Я вспоминаю, вот священнослужитель не даст соврать, и были, и есть храмы, да, но вот которые строились как раз-таки на заре, да, вот, христианство, которые начинались как православные, но они же высокие. Чем выше, чем меньше детали, чем там, менее скрыто от глаз вот такие нюансы, тем больше проскакивают какие-то уже, значит, языческие мотивы и так далее, и тому подобное. Какие-то истории, лепнина. Это там где-то высоко, где не видно, где это все меньше.
Уж
меньше
прямо-то, конечно, нет. Но
по размеру. Ну, были такие сооружения, такого. Действительно. Они вот тут вот православные, а наверху чуть-чуть есть язычество. Вот так же и у нас, наверное,
было,
в голове.
Было, есть и будет, получается. Александра Сергеевна.
То есть было, 50, есть, а я не знаю, 50, будет или
через
не
через 50
будет.
Лет мы, тема будет актуальна. И через 100 лет.
До тех пор, пока человек хочет контролировать то, что он контролировать не может, то это будет возникать в тех или иных формах. И они, практики, поведенческие практики, прекрасно эволюционируют и адаптируются ко всем событиям жизни.
Спасибо. Спасибо большое за этот разговор. В этой студии были протоиерей Александр Абрамов, руководитель исследовательской группы мониторинга актуального фольклора РАН ХИКС Александр Архипов и журналист «Комсомольской правды» Аббас Джумай и Александр Яковлев. До свидания, до новых встреч в программе «Что происходит» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
Что происходит? Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.